божественного ребенка. Каждый вторник в 17:00 в прямом эфире Лалана, специалист в области женской и мужской психологии. Новый семинар. Хотите божественного ребенка? Запросто.
Ну а сейчас у нас прямой эфир. Лалана, хотите божественного ребенка? Запросто. Здравствуйте, Лаланочка.
Здравствуйте, милые друзья. Здравствуй, Наташа. Я так предполагаю, что у нас сегодня заключительное занятие. Я попытаюсь, может быть, этот эфир будет немножко подольше, потому что я хочу много в него уложить. Ну, как получится.
Как говорят, перед Новым годом хвосты подметают.
Да. Скажи по поводу вопросов, как ты обычно говоришь.
Я обычно говорю, дорогие радиослушатели, у вас должны появиться вопросы, и присылайте их, пожалуйста, в чат по скайпу на наш почтовый адрес rvdoradio@mail.ru. Ждем вопросов, чат активен. Ну, ждем, короче, вопросов-то.
Это занятие я хочу начать с ответа на вопрос, который мне задали в прошлый раз. Там вопрос, по-моему, задала женщина о благоприятных и неблагоприятных днях для зачатия. Я пообещала посмотреть. Я повторяю еще раз, я уже говорила об этом в одном из прошлых занятий, но я еще раз говорю, что обычно считаются дни с первого дня месячных, да, вот этот отсчет идет. И благоприятные и неблагоприятные дни зачатия. Считая от начала месячных, естественно, первые 4 дня вообще запрещается заниматься сексом. Это считается грехом. И в истории, в ведах известны случаи наказания даже очень возвышенных личностей вот за такое действие. Мужчины, если они насильно берут женщину, когда вот у нее месячные, адские планеты, так скажем, они показаны. Поэтому, если есть возможность как-то сдерживать свои сексуальные желания в эти дни, лучше всего их действительно сдерживать и подождать до окончания месячных. Потому что женщина в эти дни очень грязная. И мужчина, когда он занимается сексом с женщиной, у которой месячные, он тоже оскверняется достаточно сильно. И потом он, оскверненность, он разносит по всем тем местам, где он бывает. Вот секс в первый день месячных разрушает здоровье мужа, кроме того. Во второй день здоровье жены, на третий день он опять очень плохо влияет на здоровье женщины. Более того, он нарушает баланс ветра, то есть вата доши в тазовой области. И наиболее сильно это происходит в матке. На четвертый день он вредит мужчине. И в принципе, вот такой секс вообще первые 4 дня месячных, если ведет к зачатию ребенка, который может не обладать очень хорошими качествами и может обладать какими-то даже демоническими качествами. 11 и 13 день считаются тоже неблагоприятными. В принципе, если рассматривать все дни, начиная с первого и заканчивая 28-м днем, то неблагоприятными для зачатия считаются все дни с 1 по 4 включительно, 11, 13 и 17 до начала месячных. То есть там женщина спрашивала, по-моему, о 15 дне, да, вот что-то такое было. То есть 15 день, в принципе, если он не падает на какой-то астрологический неблагоприятный момент, то он достаточно хорош для зачатия. Это нечетное число, поэтому после зачатия в такой день может родиться девочка. Кроме того, если семья хочет, чтобы был сын, то не стоит заниматься сексом где-то вот на 10-12 день месячных. Вот, 13 день вот с начала месячных считается тоже очень неблагоприятным. То есть самые такие нормальные дни – это оставшиеся 10 дней, то есть с 5 по 10, 12 и с 14 по 16. Они благоприятные, и если они, вот я уже повторяю, если они не падают на какие-то неблагоприятные астрологические моменты, да, какие-то неблагоприятные астрологические дни. Ну, я достаточно много за этот семинар рассказала, то есть он начала его, по-моему, весной, да, вот весна, лето, осень, и вот сейчас уже зима, может быть, вы уже устали от обилия всей информации.
Мы совместно 9 месяцев вынашиваем, Лаланочка.
Ну, на самом деле, я даю чисто такой общий материал, естественно, для каждой супружеской пары все подбирается чисто индивидуально, с астрологом. Но вот эти общие моменты, о которых я говорила, их все-таки важно знать для каждого человека, потому что это род, да, это продолжение рода. Вот почему в древности в обществе была всегда стабильная ситуация, потому что каждое сословие, представители каждого сословия обладали качествами, очень сильно проявленными, которые необходимы именно для этого сословия. И обычно сословия не смешивались, и это традиция, это правильная традиция. И благодаря этому, ну, люди жили долго, счастливо и богато еще при этом. Поэтому вот такие общие знания, которые я дала в течение всего этого семинара, они необходимы даже просто вот по жизни, не обязательно для зачатия божественного ребенка, они необходимы просто по жизни. Например, хотя бы то, что мужчине и женщине необходимо быть чистыми и физически, то есть чистыми от ненужных сексуальных отношений и чистыми физически и внутренне. И это хорошо просто для человека самого по себе, и тем более это хорошо для зачатия очень приличного ребенка. Ну, а сейчас я поговорю о заключительном этапе беременности, то есть о родах. В принципе, литературы на эту тему очень много. Очень много. Я не буду рассказывать, может быть, я сделаю отдельный семинар по поводу воспитание ребенка с первого, вот с момента его рождения. Но сегодня у нас, сегодня я заканчиваю немножко другой семинар, поэтому сейчас буду говорить непосредственно о родах.
Ну, небольшой вопрос еще есть по поводу, все-таки читаю, Наталья прислала. Скажите, пожалуйста, если секс был, например, на 7-й день, а овуляция была у женщины на 10-й день, как тогда считать зачатие по ведической традиции? Когда были отношения или когда было оплодотворение?
Вы знаете, все зависит от астрологического момента, то есть от того момента, в каком, от положения, в котором находились звезды. Но вообще, вот есть разные ситуации, поэтому вот такие вопросы, да, опять же, это все очень конкретно, но в принципе, по ведической традиции, считается момент зачатия. Ну что ж, теперь о самом рождении ребенка. Ну вот женщина ходила 9 месяцев, вынашивала свое маленькое чудо ненаглядное, она его очень любила, она учила. И вот наступает момент, когда ребенок должен выйти из ее лона. И обычно у женщины в это время, вот прямо буквально за несколько дней до родов или там за несколько недель появляется очень много разных страхов. То есть, как долго буду я рожать, да, какие будут схватки, будет ли мне очень больно, или там будут ли меня поддерживать люди, которые, ну, близкие люди, да, как ко мне отнесется персонал в роддоме и так далее. И очень много переживаний у женщин по поводу кесарева сечения и по поводу вот этих уколов, которые снимают боли во время родов. Стоит ли делать эти уколы, эпидуралку, или нет? Вот, а если вдруг у меня ничего не получится, и мне будут делать кесарево сечение? Да? Поэтому, чтобы этих вопросов не было, нужно более ответственно подойти к выбору роддома и врача, если есть, конечно, возможность. Все очень многое зависит от установления контакта с врачом. Нужно обязательно договариваться о том, чтобы... И нужно понимать, что роды, если особенно не было такого вот нормального зачатия, то есть не была проведена гарбхадана самскара, да, правильное зачатие ребенка, то женщина может испытать боль. Но если она правильно готовит себя во время беременности, то все те гормоны, которые вот обезболивают процесс родов, да, они нормально выделятся, и женщина испытает боль, но по минимуму. И я вас уверяю, я прошла сама через этот процесс. Вы знаете, боль, конечно, в общем, достаточно сильная, я бы так сказала. Но вы знаете, она очень быстро забывается. И этот, нужно просто понимать, что этот процесс, он, в общем-то, не особо долгий. И он закончится, да? И, в принципе, до последнего можно терпеть вот эту боль. И если уж будет только непосредственная опасность для жизни матери или ребенка, тогда можно решаться там на кесарево сечение или еще там на какие-то вот процедуры, которые, ну, так скажем, на внешнее вмешательство. Но если женщина правильно готовит себя, если она ощущает поддержку мужа, близких, то все может пройти нормально. И обычно так на самом деле и происходит. Поэтому вот эти страхи, которые испытывает женщина перед родами, они на самом деле, в общем-то, они беспочвенные. Потому что ребенок, если действия ребенка согласовываются с матерью, и действия матери согласовываются с действиями ребенка, все происходит очень хорошо. Ребенок не получает травму, да, психологическую, психическую, и мамочка тоже не получает никаких травм. Процесс происходит таким образом, что любовь буквально вот царит в этом месте, не обязательно во всей родовой, да, комнате, а именно вот вокруг этого кресла, на котором мамочка рожает. Ну и так, вот роды обычно делятся как бы на три этапа. Первый этап родов, это он начинается с того, что женщина чувствует мышечные сокращения такие в матке, да, и у каждой женщины, в принципе, это ощущается как-то по-своему. Когда сокращаются мышцы матки, да, то вот шейка становится как бы тоньше, и она раскрывается. Она начинает раскрываться для того, чтобы малышка уже как бы выбирался наружу. Вот, и вот уже на протяжении всей этой стадии организм вырабатывает эндорфины, которые ослабляют на самом деле ощущение боли. Если, я опять же вот повторяю, что если все правильно было во время беременности, да, то женщина в очень малой доле ощущает вот эту боль. Ну, на первой стадии, на ранней стадии родов шейка матки обычно открывается где-то сантиметра на 4. И вот эти сокращения мышц, они длятся где-то от полминуты до минуты. И между ними паузы такие, ну, не очень длительные, где-то от 10 до 20 минут обычно. И вот эти первые сокращения матки, мышц матки, они могут продолжаться буквально от нескольких часов до суток, у некоторых даже больше. И когда вот такое начинается, да, женщина, необходимо, чтобы рядом с женщиной находился кто-то. Желательно опытная акушерка, да, или чтобы с ней получить какую-то консультацию от опытной акушерки по телефону. Нужно женщине в этот момент вести себя, ну, обычно, да. Ну, обычно, Нужно правильно дышать в это время. Нужно обязательно разговаривать с малышкой, который готовится к выходу из лона своей мамы. Если все это началось ночью, нужно попытаться заснуть. И нужно чувствовать свое тело. Да, вот для чего хороши занятия йогой, да, единоборствами там, восточными, да, или славянскими единоборствами. Это хорошо потому, что женщина научилась уже осознавать свое тело. Она чувствует, где, на каком этапе, как надо дышать. Или применять какое-то дыхание типа бастрики, или там какое-то попеременное дыхание, или просто подышать как собачка. И если женщина все делает правильно, она совершенно спокойна, и ребенок будет тоже совершенно спокойно. Хорошо в такие часы гулять на свежем воздухе, если это день. И вот в конце уже первой стадии начинается более активный этап, то есть сокращение мышц матки усиливаются, и их продолжительность увеличивается. Теперь они длятся, теперь вот эти схватки, ну, такие вот сокращения мышц, они длятся как минимум минута. И происходит уже не через там 10-20 минут, да, а уже буквально через каждые 2-5 минут. Вот. И шейка матки уже как бы раскрывается побольше, вплоть до 8 сантиметров, и плод опускается уже в полость таза. Сокращение мышц становится вот более интенсивными, И вот в этот момент нужно женщине поместить свое сознание вниз живота, да, то есть уже более конкретно установить контакт с ребенком и как бы вот внутренним взором отслеживать сам процесс родов, да, то есть внимательно наблюдать за тем, как сокращаются мышцы, успокаивать себя, успокаивать ребенка, правильно дышать. Причем ведь боль, конечно, может быть, но все равно тело-то продолжает вырабатывать эндорфины. И ну, женщины вот этот этап тоже проходят по-разному. Очень многие переносят это, ну, как бы в ясном сознании, да. Но некоторые, они находятся в такой стадии, ну, тумана, да, вот где-то на грани... какого-то, ну, на грани миров, вернее, так скажем, да, и это обусловлено тем, что эндорфины, когда они вырабатываются, они погружают иногда сознание вот в такой туманчик, да, и очень хорошо, когда вокруг находятся люди, которые вас любят, которые тоже гладят животик мамочки, да, и говорят малышке, ну, ты давай там спокойнее, мы тебя любим, мы тебя ждем, все будет хорошо, не волнуйся. И малыш, для которого роды очень сильный стресс, он начинает успокаиваться, ну, как бы у него хорошее настроение, он готовится к смене сред, так скажем, да, там была жидкая среда, здесь будет уже не жидкая среда, здесь воздушная. Вот. Потом на следующей стадии шейка матки, она полностью раскрывается, и вот здесь уже тело как бы полностью готовится к рождению ребенка. Естественно, ощущения у женщины становятся намного более сильными. Да? Мышцы сокращаются сильнее, и женщина в этот момент очень уязвима. Она очень ранима, и у нее могут быть разные истерики. Вот поэтому часто женщина может подумать, что она больше не в силах терпеть эту жуткую боль, потому что там в тазу все раздвигается. И ну, некоторые женщины, они там могут кидаться разными вещами в мужа, да, потому что она как бы рожает она из-за того, что сексом-то с ним занималась, да, и вот наслаждались-то они вместе, а при родах страдает только она. Я знаю многих мужей, которые пережили стресс, когда женщина во время родов буквально орала на него, на них матом, да, и...
Не пущу больше к себе.
Да, не пущу больше к себе, там еще что-нибудь такое, да. Вот, и шейка матки, она открывается, и уже там до 10 сантиметров она открылась. И теперь вот эти сокращения мышц, они продолжаются постоянно. И это означает, что ребенок вот-вот появится. И наступает второй этап родов, который начинается с того, что вот матка раскрылась на 10 сантиметров. И вот этот этап, он как бы заканчивается, в общем-то, рождением ребенка. И на протяжении вот этого всего времени схватки могут замедляться и успокаиваться, и могут повторяться там через несколько минут и продолжаться там минуту, где-то полторы минуты они длятся, потом несколько минут спокойствия. И вот каждое это сокращение мышц, да, оно продвигает ребенка вниз по родовому каналу, вот к тазовому дну. Потуги могут наступить прежде, конечно, чем матка сумеет полностью раскрыться, или примерно через 10 минут после этого. Многие женщины во время первых родов, они могут вообще не ощущать поток. Вот. И роды, особенно если это первые роды, они действительно дают женщине очень сильное впечатление, да? Женщина после первых родов меняется, она действительно становится женщиной. И это очень мистический процесс вот этих первых родов, да, это как вот лишение девственности и первые роды. И во многих мистических практиках женщин посвящают, вернее так, во многие мистические практики женщин посвящают только после первых родов. Почему? Потому что женщина состоялась как женщина, она родила. То есть она прошла вот этот мистический процесс, да, обновления, и, то есть она прошла то состояние, которое проходит Вселенная в определенный этап своей жизни. Это очень такой, очень сложный мистический процесс. И если женщина, опять же, вот правильно подготовлена, с ней проходит все хорошо. И вообще сам процесс родов – это уже в некоторой степени инициация. И во многих мистических практиках, особенно женских мистических практиках, вот этот сам процесс родов, он является фактически ритуалом. Вот, и к нему очень серьезно готовится и так далее. В принципе, вот эти чувства, которые женщина испытывает во время родов, они, мягко говоря, могут быть прямо противоположными. То есть, то это радость, да, что вот-вот сейчас твое маленькое чудо появится на свет, то это полная усталость, полное изнеможение, и фактически женщина может доходить вплоть до состояния: «Ой, мамочка, зачем же я все это сделала?» Да? То есть, ой, не надо мне ничего, я не хочу, верните меня обратно, да, вот в то состояние, в котором я была до беременности и так далее. Но вот в такие моменты нужно просто помогать себе, успокаивать, правильно дышать. И если женщина устанавливает контакт со своей маткой, как с физическим органом, да, то она реально совершенно помогает своей матке, она помогает мысленно как бы вот правильно сжимать мышцы, разжимать, чтобы все это было мягко, так пластично, эластично, гладко, вот так, да. И, естественно, матка, она же живая, да, это же орган, но он живой, он имеет сознание. Поэтому матка, она ведет себя совершенно по-другому. Вот, и когда все происходит так правильно, эмоции у женщины тоже очень сильные, но только это эмоции такого постоянного счастья. Вот так. Но И вот матка уже раскрылась как бы настолько, что, ну, показалась головка ребенка. И вот этот процесс, да, то есть вот этот момент, когда показалась головка ребенка в промежности, он называется коронование, да, то есть первой появляется вот та область, на которой обычно, ну, корона наложена, то есть первой появляется как раз вот эта чакра верхняя духовная, и этой чакрой младенец впитывает ту информацию, которая как бы вот, ну, находится во внешнем мире. Он получает эту информацию. И если атмосфера вокруг родильного кресла, да, вокруг родильного места, да, или это кровать там в доме, она наполнена любовью, да, малышка как бы успокаивается, да, он понимает, что его любят, его ждут, и как бы все будет нормально. И дальнейшие роды, они как бы происходят естественным образом, без всяких проблем. Ну, а женщина, естественно, может ощущать немножко другие, немножко другое. То есть растягиваются ткани промежности, и может быть онемение нервных окончаний. И вот здесь нужно как бы замедлять потуги и начинать как бы медленно, вот при помощи там сокращения мышц или сознательно, или несознательно, немножко выталкивать ребенка, да, из своего лона. Вот. И потом вот голова малыша сначала появляется. Вот, и хорошо, когда акушер правильно или врач правильно направляют тело ребенка, да, когда они его плавно так помогают ему выйти. Вот, и когда проходят плечи малыша, да, то он выскальзывает из лона мамы в окружающий мир. И вот чтобы вот этот этап прошел очень хорошо, аюрведа, ну, вообще йога, рекомендуют подготавливать мышцы промежности вот к таким нагрузкам. То есть примерно за полтора месяца до родов нужно промежность массировать маслом, да, чтобы вот все ткани промежности пропитались маслом, и чтобы они не разрывались, они просто будут так плавно растягиваться, и никаких разрывов не будет. И вот третий этап родовой деятельности, это, конечно, вот это то ощущение, когда женщина родила, да, боли как-то прекратились, уже все. Она счастлива, довольна, и ей приносят малыша. Очень важно не отдавать ребенка там в общий зал, где лежат много малышей, да, чтобы какие-то тети его помыли, тети, которые не испытывают к нему каких-то особых чувств, да. А важно, чтобы, ну, там ребеночка обмыли, и тут же, не разрезая, может быть, пуповину, да, приложили к груди мамы. Вот, это очень важный этап, он важен и для самой мамы, он важен и для ребенка. Вот, и необходимо подождать, пока пуповина сама не отстанет, ну, как бы сама не оторвется от малышки, потому что очень часто пуповину перерезают тогда, когда из плаценты еще не вышли все вещества, которые необходимы для ребенка. И вот когда пульсации прекратятся, когда перестанет уже из плаценты поступать то, что необходимо для ребенка, вот тогда уже как бы можно уже обрезать или ждать, пока само там все как бы разойдется. И вообще вот этот процесс, как, вот, он длится где-то, ну, от 15 до 30 минут, иногда дольше. Потом матка начинает уже сокращаться, она исторгает из себя плаценту, да, и плацента, она, естественно, меньше по размерам, чем ребенок. И когда она выходит, это, в общем, достаточно приятно. Вот, как будто вышло то, что, ну, то, что, в принципе, нужно было эти 9 месяцев, да, но не нужно сейчас, и такое вот некое освобождение происходит на физическом уровне. Но, опять же, во время родов могут возникнуть разные ситуации, и хорошо все-таки, когда роды принимает не просто опытная акушерка, да, а я бы так сказала, бабка-повитуха, которая, ну, получила свои мистические знания там по парампоре, по разной, или по семейной, там, или от своего учителя. Почему это важно? Потому что во время родов ребенка происходят необыкновенные вещи, которые простые люди могут не видеть. Но бабки-повитухи, да, вот те бабки, которые принимали роды у наших предков, да, которые получили соответствующие знания, они любые роды ну, проводят, как, так скажем, великолепно. Да? И у таких бабушек ну, какие-то несчастные случаи бывают очень и очень редко. Потому что такая бабушка, она знает изначально, что делать, в какой ситуации, как правильно поставить свечки, да, допустим, обереги какие-то положить для того, чтобы защитить ребенка, какие мантры читать, какие молитвы, как вести себя в разных трудных ситуациях, когда женщина, допустим, не может разродиться, да? Это что? Это же женщина не может разродиться, что это может означать? Очень многое. То ей, женщине, могут мешать духи, которые, допустим, покровительствуют любовнице мужа, если вот у него там есть, да? Нужно знать, как их, допустим, отвадить. Или очень сильная мужская энергия была вот в этом доме или в этом роддоме, или вот сильная мужская энергия была вокруг той женщины, которая, допустим, рожала до, вот, роженицы, которая рожает сейчас. Поэтому нужно уменьшить мужскую энергию, нужно там как-то, ну, разными способами, да, и такие бабушки, они знают, как это делать.
А может быть, что малышка не хочет выходить?
Может быть и такое, да. Если ребенок не чувствует любви ни матери, ни близких родственников матери, если его в принципе никто не ждет, он будет стараться всеми силами задержаться в лоне своей матери. Он может не захотеть выйти. И вот здесь уже очень многое зависит, опять же, от акушерки. То есть акушерки – это необыкновенные женщины, которым просто необходимо излучать любовь. То есть любовь должна быть внутренним состоянием их души. И если акушерка принимает роды без любви, она устраивает себе очень плохую карму. Если она наполнена любовью, то в каком бы состоянии ни находилась мамочка, да, ребенок может выйти из ее лона, из лона своей матери очень безболезненно, просто потому, что вот женщина, которая его принимает в этот мир, наполнена любовью. И он, ну, он может как бы вот на все за остальное закрыть глазки, но к этой женщине он выйдет. Да? Поэтому вот все люди, которые, работа которых, в работу которых входит вот принятие младенцев, да, из тонкого мира, из грани между мирами, это все непросто, так скажем. Если есть возможность все-таки правильно, есть выбор, да, роддома, есть выбор врача, выбор акушерки, то нужно действительно уметь выбирать, потому что от этого зависят, ну, как бы первые минуты малыша в этом мире, его состояние. И если есть возможность приложить малыша к груди сразу же, то нужно это делать. И вообще желательно, чтобы малыш с самого рождения, естественно, был рядом с мамой, чтобы он чувствовал ее, и звуки ее голоса. Ему же страшно, он же пришел в этот мир. Ему очень страшно, мир незнакомый. И когда рядом мамочка, когда рядом голос отца, который он слышал на протяжении всей беременности, он, ребенок, чувствует себя спокойно, уверенно. И ему будет очень хорошо. Вот так. И, ну, это как бы общее. Такие слова, да, ну, вообще о родах можно говорить много. Можно, конечно, рассказать, какие богини приходят, да. Говорится, что сам Брахма вообще на самом деле выносит ребенка из лона матери, да, во внешний мир. То есть это не просто пустые слова, это действительно так. Приходят, когда ребенок появляется на свет, приходят особые богини, которые, ну, как бы определяют судьбу ребенка. И если бабушка-повитуха может их видеть, да, то по выражению лица этих богинь, да, по их поведению, она может определить, что будет ждать ребенка вот в этой жизни. К сожалению, вот у нас, наверное, единицы таких бабушек сейчас в России.
Такие навыки утеряны.
Ну, я надеюсь, что нет, вот я слышала...
У большинства.
Ну да, у большинства, конечно. Но вот я слышала, что в русских селах, да, есть такие села, в которых живут люди, исповедующие нашу древнюю русскую культуру, древнеславянскую культуру, и у них сохранены и язык, то есть они практически говорят на очень древнем русском языке, то есть практически на санскрите. И, естественно, у них все древние обряды сохранены. Но, естественно, они шифруются, да, и слава Богу, да, потому что культура как-то должна сохраниться. Они шифруются и не показывают очень многих вещей, потому что, ну, надо все это сохранить, а чтобы сохранить, нужно глубоко засекретиться.
Уберечься.
Да, нужно уберечься. И вот я надеюсь, я никогда не была в таких селах, но я там где-то вот слышала от каких-то своих знакомых, что вот они есть. И я надеюсь, что, может быть, вот люди из этих сел когда-нибудь выйдут и будут передавать вот такие, вот такое знание конкретное всем остальным. Ну, в принципе, вот подобное знание, конечно, есть и в аюрведе. Аюрведический врач, ну, настоящий аюрведический врач, он, естественно, может принять роды в любом положении. Есть разные всякие мистические штуки, да, которые аюрведический врач знает. Вот, это очень интересно, конечно. Но, опять же, вот сейчас вот эти, очень мало в Индии сейчас настоящих аюрведических врачей, которые действительно могут решить любую сложную ситуацию со здоровьем, и особенно сложную ситуацию с беременностью и с родами связанную. Сейчас в основном, опять же, они вот приверженность западной медицине, да, у них там распространена, но хотя вот я была на Картику в Джаганнатхапури, и я увидела, что все-таки вот меняется умонастроение людей, и они начинают понимать, что нужно следовать своей древней культуре, и они возвращаются к ней. Причем те люди, которые следовали, ну, так скажем, не индуизму, да, то есть мусульмане-христиане, они толпами, буквально семьями, они возвращаются в индуизм, то есть вот в своей изначальной культуре, вот, и ситуации в Индии. То есть национальное самосознание индусов, оно растет. Вот. Может быть, когда-нибудь и в России это произойдет, и, наконец, люди вспомнят свою древнюю культуру и станут, наконец, счастливыми. Ну, а теперь, ну, в общем, я как бы закончила, да, ну, и теперь несколько просьб, да, вот к тем людям, которые меня слышали. Я сейчас буду говорить о том, вернее, просить вас следовать тому, вот о чем я сейчас буду говорить. Это все очень важно и для духовного самосознания, и особенно для женщины, которая собирается зачать ребенка или уже беременна. Прежде всего, нужно человеку, который будет или участвовал, или будет участвовать в процессе зачатия божественного ребенка, нужно осознать, что он духовная душа, тело рождается, стареет, болеет, умирает, да, потом появляется следующее тело. Но нужно понимать, что мы душа, мы души, которые находимся в данных телах. И мы просто учим вот уроки, которые совершенствуют нас нравственно, помогают нам приобрести определенные качества. И одна из моих просьб, пытаться поменять умонастроение, связанное со смертью. Потому что в ведах есть такое изречение. Люди старятся и умирают, может быть, просто потому, что имеют такое намерение. Да, вот просто такая установка в обществе, что человек, средний возраст человека 70 лет, допустим, да, там или 100. Но на самом деле в наше время совершенно спокойно можно прожить 120-160 лет. Для этого нужно соблюдать определенные условия, да. Но это совершенно реально. Совсем в недавнем времени в древнерусских селах жили люди по 200 лет, и это не считалось чем-то необыкновенным, просто природа, нормальное сознание. Когда у человека нет намерения, то есть когда у него нет установки, что вот он там проживет сколько-то лет и умрет, нет, он понимает, то есть вот это состояние сознания души. Я живу вечно. Ну да, тело там меняется, но это уже как-то второстепенно. Нужно понимать, вы душа, а не тело. В принципе, это первый этап человеческого существования, понимание того, что вы есть душа, исполненная вечности, знания и блаженства. Тело вторично, да, но благодаря вот этому осознанию оно может жить намного дольше, чем 70 лет, чем 100 лет. Оно может спокойно жить 160 и 200 лет. И в этом нет совершенно ничего удивительного. Это как бы вот первая такая просьба. Следующее. Нужно понимать, особенно беременной женщине, что она не одна. И ей в беременности помогает Вселенная. Поэтому нужно обратить внимание на те планеты и на те планеты, которые входят в состав Солнечной системы и которые влияют на состояние женщины, ну и вообще каждого человека. От каждой планеты, от других звезд идет энергия. И нужно вот эту энергию научиться впитывать. Нужно понимать, что все божественное. И хотя это материальный мир, и во многих традициях материальный мир называется иллюзией, да, но это иллюзия, которая реально существует, так можно сказать. И если вы поймете, что в этой реально существующей иллюзии надо научиться правильно и высоконравственно жить, вам будет все равно, где находиться, в материальном мире, в духовном. Самое главное, вы будете понимать, что вы душа, и вам необходимо служить Богу. И нужно просто читать Священное Писание, заниматься духовной практикой, и тогда для вас не будет вообще никаких трудностей. Никаких сложных, все сложные задачи, которые будут вставать перед вами, они будут легко решаться. Да? И нужно понимать, что вот в решении всех этих трудных задач, Вселенная так устроена, что в решении всех этих трудных задач можно использовать все, что нас окружает. В том числе вот две планеты – которые наиболее сильно влияют на нас, да, это Солнце и это Луна. Древние люди были очень мудрые, и не только как бы вот в Индии, да, но наши предки, они были очень умные, и они понимали, что мы во многом зависим от солнца. Наше здоровье, наше состояние сознания, наша психика, она очень зависит от влияния солнца. Поэтому весь распорядок дня наших предков был согласован с солнцем. Здороваться с первыми лучами солнца, да? То есть это же не просто так вот взято с потолка, надо поздороваться с солнцем. Сурья намаскар, да, как приветствие солнцу. Солнечная энергия прогоняется по всем энергетическим каналам тела, тело омолаживается, а если вы встречаете еще и солнечный ветер, то программа старения за предыдущий день, она просто стирается. Поэтому люди раньше жили очень долго. Пожалуйста, обратите внимание на наше дневное светило. Поймите, что оно живое. Научитесь обращаться, общаться с ним. Да? Это очень важно, особенно для тех людей, которые хотят зачинать ребенка. Потому что если мужчина обращает внимание на солнце, солнце, естественно, увеличивает в нем мужскую силу. А если на него обращает внимание женщина, она научится правильно обращаться с мужчиной. И вот это понимание, которое будет взращено в мужчине и женщине, оно даст правильное качество, нужное качество ребенку. Независимо от того, будет это мальчик или девочка. Необходимо обратить внимание и на ту планету, на которой мы живем. Наши тела, вот второй элемент, первый элемент, который есть в нашем теле после воды, это земля. Поэтому нужно научиться правильно разговаривать с землей. Есть очень простые техники, которые помогают установить связь с землей. И они есть и в йоге, они есть в древних боевых искусствах. Потому что ну, все, как бы, все, что касаемо какой-то личности, в принципе, оно может решаться на уровне нашей планеты. Да? Но вот есть такая простая техника. Тяжело вам или вы счастливы? Просто надо лечь на землю, раскинуть руки, ноги, да, и попытаться в свой внутренний вот энергетический центр, да, который находится там внутри за пупком, соединить с центром Земли и попытаться сознанием уйти как бы вот внутрь Земли и своего сердца послать любовь в центр Земли. И человек, он получит ответ. Да? Если ему тяжело, придет помощь. Если он счастлив, его счастье усилится. Во всяком случае, он получит очень много энергии, он будет понимать, что он не один. И в любом случае, во всех, ну, как бы в дальнейшей жизни, он будет знать, что есть кому обратиться вообще по любому поводу. Кроме того, необходимо понимать, что вообще человек – это не только вот еще физическое тело и душа, да? То есть вот у нас есть грубое физическое тело, есть тонкие тела там какие-то, да, есть душа, которая у нас в сердце, есть параматма, да, то есть сверхдуша, которая рядом с душой находится. Но кроме всего прочего, человек – это сгусток намерения, воли и сознания. Ну, это уже там разные уровни тонких тел, но все равно это сознание, намерение и воля. И необходимо для того, чтобы быть счастливым, необходимо понимание, что человек сам творит свою судьбу. И хотя, в общем-то, мир – это одна такая большая реальная иллюзия, но нужно все-таки развивать свою волю для того, чтобы выйти, как бы пройти вот все уроки, выйти из всех уроков и трудных задач победителем. Это важно. Поэтому надо помнить, что если в этом мире что-то не устраивает человека, да, нужно измениться человеку, а не миру. Вот, просто мы живем вот в этой сфере, да, мы здесь учим уроки. И эта сфера, вот это все, вот в том, что то, в чем мы живем, оно не будет меняться, у него особое предназначение. И для того, чтобы выйти из этого, да, нужно поменять свое сознание, свою внутреннюю суть. И нужно понимать, что человек, усиливая свою волю, совершенствуя сознание, совершенствуя свои намерения, придавая им все более и более положительный знак, да, он изменяет свое будущее, находясь в настоящем. Мы живем в настоящем, и от нашего настоящего, от того, как мы его проживаем, мы меняем свое будущее, причем нужно сделать так, чтобы мы меняли его в лучшую сторону. Поэтому нужно научиться управлять своей судьбой, вот, иначе человек будет просто несчастен. Нужно понимать, что каждый человек может управлять своей судьбой, и особенно это может делать беременная женщина. Потому что время беременности – это время сильнейшего, это мистическая практика просто, через которую она проходит. Очень многие люди… Так, это я закончила, вот эту мысль я закончила, я начинаю следующую. Очень многие люди озлоблены на весь мир. Да, можно привести в пример вот это поколение, которое сейчас находится на пенсии. У них маленькая пенсия. Ну, в общем-то, они несчастные люди. Они отдали всю свою жизнь Советскому Союзу. И фактически они оказались выброшены на обочину жизни. У них маленькая пенсия, им нечего есть, если особенно это одинокие старики или старушки. И очень многие из них озлоблены на мир, потому что они не имеют того, что они хотели бы иметь, и что они надеялись иметь вот после ухода на пенсию. Но среди вот этих злобных старушек есть люди, да, есть мужчины и женщины, которые, несмотря на трудности, очень хорошо относятся к окружающему миру. Почему? Потому что, так как у них позитивное мышление, они не видят плохого отношения мира по отношению к себе. То есть вот эта мысль, я хочу, чтобы вот особенно беременная женщина поняла, изменить отношение мира к себе – возможно, лишь изменив собственное отношение к миру. Как ты относишься к миру, так же и мир относится к тебе. И получить силу, знания и здоровье от мира можно лишь готовя себя к этому получению. То есть знание приходит к тому, кто готов получить это знание. Сила приходит к тому, кто готов получить эту силу. И здоровье приходит к тому, кто готов получить это здоровье. То есть нужно научиться следить за своим телом, со своим сознанием. Следить за телом. Вопрос такой очень интересный, да? И очень многие люди, они не привыкли вообще уделять телу внимание. Но надо начать когда-то это делать, потому что если осанка, вот элементарная, плохая осанка, это значит согнутое и сжатое тело. И сколько, то есть тело фактически становится болотной жижей такой, да, и сколько бы вот в эту болотную жижу не наливали здоровой чистой воды, то есть сколько бы чистого воздуха вот не впитывалось в эту жижу, все равно она не становится лучше, да, она так остается не свежей. Она будет только тухнуть. Поэтому нужно прежде всего попытаться исправить свою осанку. Это важно в том числе и для беременной женщины. Нужно укреплять мышцы спины. И когда человек начинает это делать, необходимо почувствовать, что тело обновляется, то есть осознанно оздоравливать свое тело, пытаться понимать, что ничего не происходит просто так. Если вы осознанно начинаете оздоравливать свое тело, оно будет намного более благодарным, чем после того, как бы вы проделали этот процесс неосознанно. Нужно видеть, нужно увидеть в себе все изменения, которые приносит вам процесс оздоровления и сознания, и тела. Нужно читать мантры, молитвы, чтобы мысли были четкими и яркими. И чем четче будут мысли, чем они будут более яркими, тем скорее будет тело обновляться. Это важно особенно для тех, кто вот хочет таких божественных детей. И нужно... У людей очень много желаний, и для того, чтобы стать тем, кем вы желаете, нужно сначала стать таким в самом себе, внутри. И если вы изменитесь внутри, это значит, что вы изменитесь и снаружи. И человек, ну, обычно человек живет, да, как все. Его интересует и телевизор, он, как все, там пьет лекарства, ходит по врачам. Он не понимает о том, вообще для чего нужна духовность. И вдруг он сталкивается с какой-то задачей, которую он не может решить сам. И в помощь ему начинает поступать знание. И он понимает, что ну, надо как-то меняться. А для того, чтобы меняться, нужно себя очистить. И вот эта чистка, да, и сознание, и тело, эту чистку нужно производить постепенно. Не быстро, а нужно проводить медленно, осторожно. Желательно найти людей, которые думают так же, как и вы. То есть вы начинаете думать по-новому. Вам нужно найти людей, которые думают так же. Нужно найти людей, у которых бы вы могли этому учиться. И просто находясь с такими людьми, вы будете перенимать их качества, и вы будете совершенствоваться. Но и вот в этом процессе нужно обязательно следить за чистотой своего тела, за чистотой своего дома, своей одежды, и, естественно, за чистотой своих мыслей и души. Нужно понимать, что это вот то, что вы проделываете, вот это очищение, это постоянная работа, но к ней относится вот как раз поговорка «тише едешь, дальше будешь». То есть спешка в этом деле, она совершенно противопоказана. Нужно нельзя перенапрягаться, да, то есть в меру своих сил, не меняя резко свою жизнь. Вот я помню один случай, один мужчина, ну, он, очевидно, был несчастен как-то в семье, у него была жена, двое детей, и он вдруг решил как бы вот встать на духовный путь, резко все поменять, и он ушел от жены двоих детей и, по-моему, в какой-то ашрам уехал в Индию. И, в общем-то, все были в шоке, да. Ну, это полная безответственность, потому что бросить свою жену с двумя детьми, фактически как бы на произвол судьбы, да, это, в общем, мягко говоря, неразумно, это безответственно. Вот таких резких движений, таких безответственных движений, естественно, делать не рекомендуется. Духовные священные писания, они против этого. Конечно, о детях позаботятся, вот, но через сколько страданий они пройдут, когда рядом не будет отца. Поэтому нужно принимать ситуацию, вот место, время и обстоятельства. Нужно принимать ситуацию такой, какая она есть, и стать совершенным именно в той ситуации, в которой вы находитесь. Есть у вас 5 детей, ну, совершенствуйтесь духовно в этой большой семье. Это же не просто так дано. Если человек, не проработав какие-то свои внутренние проблемы, вдруг отрекается от мира, то это отречение, оно ложное, и через какое-то время все равно он вернется в мир. Очень часто такие мужчины или женщины, уйдя от семьи, пробыв какое-то время в таком вот отречении, Они возвращаются опять в мир, заводят новые семьи и опять сталкиваются с тем же, от чего они ушли, вот в это ложное отречение. То есть это достаточно вот, бесполезно. Нужно понимать, что когда человек занимается, встает на духовный путь, Господь, он забирает то, что не нужно, и дает то, что нужно. Это необходимо понимать. И делать все надо не вопреки чему-то, да, а нужно делать для улучшения своей ситуации в семье, для собственного самосовершенствования, для счастья и так далее. И вот в этом человеку очень помогает природа, причем в естественном виде. Вот когда человек общается с природой, он начинает понимать вообще, как бы вот природа помогает понять, для чего он живет. И беременной женщине необходимо найти, даже если она живет в городе, беременной женщине необходимо найти свой маленький даже уголок природы, который бы ей помогал. То есть нужно установить контакт с этим уголком природы. Ну, например, рядом у вас во дворе есть там сколько-то деревьев, какая-то беседка или скамейка. И вам там нравится бывать, просто сидеть, да? Вы неосознанно как бы вот стремитесь в это место, вам нравится там шум, слушать, допустим, шум деревьев, да, пение птичек. А вы осознанно начинаете общаться вот именно с этим уголком. Деревья имеют сознание. И так как женщина, допустим, ну, беременную женщину природа узнает моментально, да, особенно деревья. Они же живые, трава живая, все вокруг живое. Птички будут по-особенному относиться, деревья будут по-особенному относиться. Если беременная женщина набралась какого-то негатива, можно подойти на какое-то время, там, буквально на несколько минут, к таким деревьям, допустим, как тополь, дуб, ива, да? И так как они забирают энергию, можно им отдать вот весь этот негатив, вот эти все плохие эмоции, которые вы набрали в ходе какой-то ситуации, отдать им. Они возьмут с радостью, да, потому что для них это хорошо. Вы им отдали, постояли около них там несколько минут, слили, они с вас взяли, сняли все это. И вы потом пошли к березке, да, или к какому-то такому, или к сосне, к более благоприятному для вас дереву. И там уже подпитались. То есть, если беременной женщине можно, ну, вообще любому человеку, можно найти уголок свой и начать за ним как бы ухаживать, да, вначале принести там хлебушка и покормить птичек, можно принести какой-то камушек. Если там есть белочки, то можно кормить белочек, бурундучков, допустим, но понимать, что не нужно белочек пускать себе на руки. Белки, они тоже подвержены, у них есть... это называется бешенство, да, вот бешенство у собак, да, может быть бешенство и у белок, да. Если вы беременные, чтобы не найти проблем на свою голову, можно кормить белочек, но лучше на руки их не брать, чтобы не укусили. То есть нужно как-то попытаться установить контакт вот с этим уголком природы и приходить. Приходить туда, когда вам сложно, когда вам трудно. Потому что природа, она же, мы же являемся частью природы на самом деле. Мы одна система. И если мы будем периодически вписываться в эту систему, мы будем получать все блага, которые получает часть, когда она находится вот в целом. Необходимо прощать всех, да, отказываться от обид, от гнева. Прощение не означает дальнейшее общение, да, вы простили, но перестали общаться с теми людьми, которые вас обидели. Необходимо быть терпеливым, но нужно понимать, что терпение это не есть покорность и смирение. Терпение на самом деле, вот в более правильном понимании, это все-таки кропотливость, так скажем, терпимости, спокойствия в любом действии. Нужно жить по ритмам солнца. Нужно пытаться установить контакт с птичками, да, то есть вначале птицы, конечно, будут вас пугаться, трудно с ними установить контакт, но постепенно, если вы их кормите, они будут вам доверять, вы начнете замечать их действия, они помогут вам, они будут вас предупреждать о том, что вас сегодня ожидает, как бы скажем, в лоне какой энергии в данный момент вы находитесь. Стоит вам побольше почитать мантры, молитвы, или как бы вот на сегодня все достаточно, вы находитесь в благости и так далее. Опять же, солнце. Вот хочется о солнце говорить очень много и много, да, потому что солнце – это сердце нашей планетной системы, а сердце в нашем теле – это солнце нашего тела. И то, и другое является источником энергии. И если вы установите связь с солнцем, вы будете, ну, по крайней мере, счастливы и заполнены энергией. Необходимо, особенно беременным, научиться правильно дышать, осознавать свое дыхание. Опять же, если вы начинаете заниматься какой-то системой дыхания, да, важно, чтобы вы нашли мастера, да, не просто там лжемастера, а именно мастера, который вас научит правильно дышать. Потому что иногда вот совмещаются разные, иногда несовместимые системы, и человек серьезно заболевает. А вот болеть беременной женщине, в общем-то, как-то совсем не нужно. Поэтому, ну, хотя бы естественно и глубоко правильно дышать. Ну, вот простое йоговское дыхание. Если вы идете, совершаете какие-то пешие прогулки, то можно дышать так. На 4 счета, на 4 шага вдох, на 6 выдох. Это простое йоговское дыхание, простой контроль. И он имеет огромный оздоравливающий эффект и успокаивающий. Обязательно нужно обращать внимание на свой позвоночник, чтобы он был прямым. Следить нужно за осанкой. Есть медленно и помалу. Есть простую пищу и из пищу, ну, из немногих видов продуктов. То есть, если вы хотите, чтобы у вас правильно все переваривалось, ну, максимум 3 вида пищи на столе должно быть, да, а вот излишества можно там, ну, максимум раз в неделю, как делают вайшнаву всю неделю. Очень простая пища, и в воскресенье, допустим, можно устроить для гостей роскошные пиры, пригласить гостей, сделать роскошный пир, ну и в этом пире тоже поучаствовать самим. Вот, и весь этот пир посвятить солнцу. Хорошо пить, лучше пить чистую воду, хорошие напитки и соки, ну и так далее. Я о пище мы уже говорили очень много. Ну, в общем-то, это все, что я хотела сказать в этом семинаре. Это общие такие рекомендации. Но все равно информации достаточно много. Ну, попытайтесь хотя бы обработать в сердце ее. Вопросы у нас есть?
Да, есть вопрос относительно здоровья слушательницы. Она пишет. Мариночка, она уже убежала из скайпа, не дождалась ответа, но я думаю, что она в записи обязательно прослушает. Низкий вам поклон за ваш труд и распространение бесценных ведических знаний. У меня 6 недель беременности. На прошлой неделе я простудилась. Был сильный кашель и насморк. Температура поднималась, но совсем на чуть-чуть. Также по ночам я просыпалась от жара и обильного потоотделения. Сразу начала искать информацию в ваших лекциях о способах лечения простуды у беременных, но ничего не нашла. Как опасна простуда на ранних сроках беременности? И очень волнуюсь, расскажите, как лечить простуду, а также дайте, пожалуйста, рекомендации по укреплению иммунитета, чтобы противостоять инфекциям. Я читаю Махамандру 4 круга, может есть особые мантры для беременных. Лалана, еще раз вам искренне благодарен за то, что вы так щедро делитесь полезными знаниями. Марина из Казахстана. Мария.
Ну, в принципе, это по этому вопросу можно было обратиться к аюрведическому врачу. Но для беременных, вообще для поддержания здоровья беременных, есть хорошие БАДы, да, какие-то пищевые добавки, которые можно подобрать чисто индивидуально. Ну, а по поводу простуды, имбирь, йоговский чай. Есть хорошие аюрведические таблетки, которые называются тришон. Они сделаны из имбиря и имеют очень хорошее действие, они натуральные. Ну, опять же, можно обращаться по любым проблемам со здоровьем у беременных к травницам. Вот недавно моя студентка, у нее были какие-то проблемы с почками. Я ее отправила к своей травнице. Ну и все нормально. Ей были сделаны несколько сборов трав, причем определялось это все чисто индивидуально, да, травница нашла именно те травы, которые подходили именно этой девочке, и были составлены сборы трав, разные настои, и как бы вот от проблемы девочка избавилась.
Я еще точно знаю наверняка, вот честно-честно скажу вам, проверено. Если человек заболел простудой, это значит, что он
обиделся.
Неоднократно проверяла это, и многие мои знакомые также проходили эту систему. Как только они замечали, что они обиделись, или точнее, они почувствовали простуду, и начинали вспоминать, почему. Ага, и находился тот, на кого они обиделись. Резко начинали прощать, просить прощения, прощать сами всех. И на всякий случай всех, даже если на тех, на кого не обижались или не обижали. Простуда проходит. Может быть, стоит попробовать такой метод?
Ну да, в общем, это... Все то, если в носоглотке много слизи, это означает, что в теле много энергии обиды. Поэтому нужно... Вообще для беременной Регини... Они и до беременности, до зачатия, и в первой неделе беременности они проводят разные техники, которые подразумевают прощение. То есть прощаются родители, прощаются все обидчики, прощаются бабушки, дедушки, благодаря характеру которых получили какие-то сложности характера родители Регини, да, и, ну, то есть прощаются это какие-то предки, которые тоже явились основой каких-то черт характера, которые вот передаются из поколения в поколение членам рода и так далее. Один из процессов, который необходимо проходить беременные женщины, это процесс прощения. То есть Егиня, она обычно находит разные обиды, которые когда-то пережила, она начинает прощать всех, и на своем опыте она учит своего ребенка, как надо правильно прощать. И ребенок обычно рождается очень терпимым и необидчивым. Урок пройден во время беременности.
Чего мы и добивались.
Еще есть вопросы?
На текущий момент особо вопросов нет, но вот помнятся мне те записи, которые по поводу мантр. Но я думаю, что мы все равно как-нибудь справимся, у нас хватит сил и времени выложить их на сайте. Лалана вспомнила и сейчас прищурившись. Так сделала такое личико. Но ничего, все равно все будет хорошо. Кто ждет, всегда дождется. Кто ищет, тот всегда найдет. У кого терпения хватит, тот обязательно скачает в скором времени все мантры, которые необходимы. Ну или, по крайней мере, те, которые Лалана рекомендовала в прямом эфире для беременных и не только. Спасибо большое. На этом, Лаланочка, на этой красивой ноте вы завершаете семинар. Хотите божественного ребенка запросто, рассказав о том, как все-таки вот уже проявить на свет то чудо, как вы их называете, малышки?
малости. Маленькое чудо.
Маленькое чудо, появившееся на свет у вас. Спасибо большое за чудный семинар.
Пожалуйста, я желаю вам счастья, здоровья, чтобы у вас было хорошо, чтобы ваш духовный прогресс рос в геометрической прогрессии. Извините за тавтологию. Но, в общем, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы были счастливы. До свидания, до следующего семинара.
До свидания. Уважаемые радиослушатели, на этом прямые эфиры сегодня закончены. Хороший был сегодня день, 19 декабря. Вы продолжаете слушать Аюрведа Радио, оставайтесь с нами. Аюрведа Радио.